Глава 14. Когда Оливия легонько постучала в дверь гостевой спальни, я вынырнул из глубокого сна прямиком в депрессию, даже не успев толком вспомнить всех обстоятельств. Слишком много ночей я провел в гостевой, когда мы с Лив постепенно осознавали, что она больше не хочет быть моей женой. Сам запах этой комнаты, пустота с утонченным ароматом фальшивого жасмина, заставляет меня чувствовать себя разбитым, усталым и столетним, как будто все мои суставы стерлись в песок. «Фрэнк, уже 7:30, — тихо сказала Лив через дверь. — Поговори с Холли, пока она не ушла в школу». Я скинул ноги с кровати и потер ладонями лицо. «Спасибо, Лив. Выйду через минуту». Хотелось обратиться к ней за советом, но не успел я найти нужные слова, как ее каблучки застучали вниз по лестнице. Оливия все равно ни за что не зашла бы в гостевую спальню. А ну как я встречу ее, в чем мать родила, и попытаюсь развести на перепихон. Мне всегда нравились сильные женщины. Повезло, потому что лет после 25 других не встречаешь. Женщины — это отвал башки. День ото дня на их долю выпадает такое, что любой мужчина лег бы и загнулся, но женщина только ожесточается и идет дальше. Тот, кто утверждает, будто не любит сильных женщин, обманывает сам себя. Он любит сильных женщин, которые умеют мило дуть губки и сюсюкать детским голоском и под конец упрячут его яйца в косметичку. Я хочу, чтобы Холли была единственной и неповторимой. Чтобы выросла в женщину из тех, перед которыми я теряюсь, мягкую, как одуванчик, и хрупкую, как стеклянная нить. Никто не ожесточит мою девочку. Когда она родилась, мне хотелось ради нее кого-нибудь убить. Просто так, чтобы она на всю жизнь запомнила, что если понадобится, я на это пойду. Вместо этого я подарил ей семью, которая за год знакомства научила ее лгать и разбила ей сердце. Холли сидела по-турецки на полу спальни перед кукольным домиком спиной ко мне. «Привет, солнышко», — сказал я. «Как ты?» Она пожала плечами. В синем школьном блейзере они казались такими узенькими, что впору ладонью обхватить. «Можно к тебе на минутку?» Холли снова пожала плечами. Я закрыл за собой дверь и сел на пол рядом с ней. Ее кукольный домик — произведение искусства. Точная копия викторианского особняка с крохотной затейливой мебелью, крохотными охотничьими гравюрами на стенах и крохотными социально угнетенными слугами. Это подарок родителей Оливии. Холли достала обеденный стол и яростно натирала его пожеванным обрывком бумажного полотенца. «Солнышко», — сказал я. «Ничего, что ты расстроилась из-за дяди Кевина. Я тоже расстроен». Холли опустила голову еще ниже. Косички она заплела сама. Из них тут и там торчали прядки светлых волос. «Хочешь о чем-нибудь меня спросить?» Полировка едва уловимо замедлилась. «Мама говорит, он выпал из окна». Нос у Холли был еще заложен от рыданий. «Да». Я догадался, что в этот момент дочка представляет себе, как все произошло. Мне захотелось обхватить ее голову руками и заслонить от этой картины. «Ему было больно?» «Нет, солнышко. Все случилось очень быстро. Он и понять ничего не успел». «Почему он упал?» Оливия наверняка сказала, что это был несчастный случай, но Холли — ребенок на два дома и обожает перекрестную проверку. Большинству людей я лгу без раздумий, но для Холли у меня отдельная совесть. «Пока никто точно не знает, милая». Холли, наконец, подняла на меня красные, опухшие глаза. Взгляд разил, как удар. «Но ты выяснишь, правда?» «Да», — сказал я. «Выясню». Она задержала на мне взгляд еще на секунду, потом кивнула и снова склонилась над столиком. «Он в раю?» «Да», — сказал я. «Даже у моей особой совести, припасенной для Холли, есть пределы. Лично я считаю религию полным очковтирательством, но когда всхлипывающая 5-летняя девочка спрашивает, что случилось с ее хомячком, живо начинаешь верить во что угодно, лишь бы стереть немного горя с ее лица. Определенно. Он сейчас там, сидит на пляже в миллион миль длиной, пьет Гиннес из банки размером с ванну и увивается за красивой девушкой. Дочь то ли фыркнула от смеха, то ли всхлипнула, то ли шмыгнула носом. Пап, я серьезно. Я тоже. Спорим, он прямо сейчас машет тебе сверху и просит не реветь. Ее голос задрожал еще сильнее. Я не хочу, чтобы он умер. Знаю, малышка. И я не хочу. Раньше Коннор Малви из школы все время отбирал у меня ножницы, а дядя Кевин велел в следующий раз сказать ему: «Ты их взял, потому что в меня втюрился, и он весь покраснеет и перестанет меня доставать». Я так и сделала, и все получилось. Молодец твой, дядя Кевин. Ты ему рассказала? Ага. Он смеялся. Папа, это нечестно. Она снова приготовилась разразиться слезами. Ужасно нечестно, милая, сказал я. Хотелось бы как-то тебя утешить, но нечем. Бывает, что случается большая беда, и никто не может ничего поделать. Мама говорит, что когда-нибудь я смогу вспоминать его и не грустить. «Мама обычно права», — сказал я. «Будем надеяться, что она права и сейчас». Дядя Кевин один раз сказал, что я его любимая племянница, потому что ты был его любимым братом.
Господи!
Я протянул руку, чтобы обнять ее за плечи, но она отодвинулась и принялась натирать столик с новой силой, ногтем раздирая бумажное полотенце в крохотную стружку. «Ты сердишься, что я ездила к бабушке с дедушкой?» «Нет, птичка, на тебя нет. На маму? Только капельку. Мы разберемся». Холли искоса бросила на меня быстрый взгляд. «Снова будете орать друг на друга?» «Меня вырастила мать, обладательница черного пояса по внушению чувства вины. Но ее коронные приемы меркнут по сравнению с тем, на что способна Холли без всяких усилий». «Орать не будем», — сказал я. Главным образом меня расстроило то, что мне никто ничего не сказал. Молчание. «Помнишь, мы говорили насчет секретов?»
«А?
У вас с друзьями могут быть общие секреты, и это нормально. Но если тебя что-то беспокоит, то это плохой секрет. О таких секретах надо рассказывать мне или маме».
«Это неплохой секрет. Это мои бабушка и дедушка».
«Знаю, милая. Я пытаюсь сказать, что бывают и другие секреты. Такие, в которых может и не быть ничего плохого, но кто-то еще имеет право о них знать». Холли не поднимала головы, но подбородок упрямо выдвинулся вперед. «Представь, что мы с мамой решили переехать в Австралию. Мы должны тебя предупредить? Или просто посадить в самолет посреди ночи?» Она пожала плечами. «Предупредить? Потому что тебя это тоже касается. Ты имеешь право знать».
«Ага.
То, что ты познакомилась с моей семьей, касается и меня. И скрывать это от меня было неправильно. Похоже, я ее не убедил.
Если бы я тебе сказала, ты бы ужасно расстроился».
«Сейчас я расстроился гораздо больше, чем если бы мне сказали сразу». «Холли, милая, всегда лучше рассказывать мне сразу. Всегда. Ладно? Даже о том, что мне не нравится. Будешь скрывать, сделаешь только хуже». Холли осторожно вернула столик в игрушечную столовую, поправила его кончиком пальца. «Я стараюсь говорить тебе правду, даже если от нее больно. Сама знаешь», — сказал я. «А ты говори правду мне. Справедливо?» Холли, обращаясь к кукольному домику, пробормотала слабым глухим голоском.
«Прости, пап».
«Ничего, милая, все будет хорошо. Просто вспомни об этом в следующий раз, как будешь решать, хранить ли от меня секрет. Хорошо?» Холли кивнула. «Ну вот», — сказал я. «А теперь расскажи, как тебе понравилась наша семья? Бабушка делала тебе к чаю бисквит с заварным кремом?»
«Ага. Дочь тихонько вздохнула от облегчения. Она говорит, у меня красивые волосы.
Черт подери, комплимент. Я-то уже приготовился опровергать критику всего и вся. От выговора Холли до ее замашек и цвета носков. Но, очевидно, маг старости стала терять хватку.
Так и есть. А как твои кузены? Холли пожала плечами и достала из кукольной гостиной крохотный рояль.
Хорошо?
Хорошо это как? Даррен и Луиза со мной особенно не разговаривают. Они уже большие. Но мы с Донной передразнивали наших учителей. Один раз мы так смеялись, что бабушка сказала «Шш, а то вас полиция заберет».
Это уже больше похоже на ту ма, которую я знал и опасался.
А тетя Кармела и дядя Шай?
Нормально. Тетя Кармела скучная. Но когда дядя Шай дома, он помогает мне с домашкой по математике, потому что я сказала, что миссис О'Доннелл орет, если сделаешь неправильно.
А я-то радовался, что Холли наконец разобралась с делением.
Как мило с его стороны, — сказал я.
А почему ты к ним не ездишь?
Это долгая история, цыпленок. Одного утра не хватит.
Можно я все равно буду ездить, хотя ты не ездишь?
Посмотрим, — сказал я. На словах все казалось настоящей идиллией, но Холли по-прежнему на меня не смотрела. Что-то тревожило ее, помимо понятных проблем. Если она видела моего папашу в его излюбленном состоянии, нам предстояли священные войны и, возможно, новые слушания об опеке.
Тебя что-то беспокоит? Кто-то из них тебя обидел?
Холли пробежалась ногтем по клавишам рояля.
У бабушки с дедушкой нет машины, не сразу сказала она.
Вот с чего я точно не ждал.
Нет.
Почему?
Она им не нужна.
Непонимающий взгляд. До меня вдруг дошло, что Холли никогда в жизни не встречала человека, у которого нет машины, даже если она не нужна.
А как же они куда-нибудь добираются?
Пешком? Или на автобусе?
Большинство их друзей живут в 2 минутах ходьбы, а все магазины прямо за углом. На что им машина?
Холли поразмыслила с минуту.
А почему у них не целый дом?
Они всегда так жили. Твоя бабушка родилась в этой квартире. Не завидую тому, кто станет убеждать ее оттуда съехать.
А почему у них нет компьютера? И даже посудомойки?
Не у всех есть.
Компьютер есть у всех.
Паршиво было признаваться даже самому себе, но в глубине души я постепенно начал догадываться, почему Оливия и Джеки хотели, чтобы Холли увидела, откуда я родом.
«Не-а», — сказал я.
«У большинства людей в мире нет денег на такие вещи. Даже тут, в Дублине».
«Пап, бабушка с дедушкой бедные?»
Щеки у дочери чуть порозовели, как будто она произнесла неприличное слово.
«Ну, это смотря кого спросить. Сами они сказали бы нет. Сейчас они живут куда лучше, чем когда я был маленьким».
«Значит, они были бедными?»
«Да, зайка.
Мы не голодали, конечно, но были довольно бедны».
«Насколько?»
«Ну, мы не ездили отдыхать. На билеты в кино приходилось копить. Я донашивал старые вещи твоего дяди Шая. Твой дядя Кевин донашивал мои. А новых не покупали. Бабушке с дедушкой приходилось спать в гостиной, потому что спален не хватало».
Холли широко распахнула глаза, словно ей рассказывали сказку.
«Честно?»
«Ага.
Многие так жили. И не думали, что это конец света».
Но розовый румянец на щеках Холли запылал. «Хлоя говорит, что бедное быдло».
Меня это нисколько не удивило. Хлоя жеманная, злобная, нудная чада анорексичной, злобной, нудной мамаши, которая говорит со мной медленно и громко, подбирая слова попроще, потому что ее родня выползла из сточной канавы на поколение раньше моей, а ее жирный, злобный, нудный муж ездит на гигантском Тахо. Я всегда считал, что всей их подлой семейке надо отказать от дома. Лив возражала, что со временем Холли сама перерастет эту дружбу. И вот настал чудный момент, разрешивший наш спор раз и навсегда. «Так. И что же Хлоя имела в виду?» — ровным голосом спросил я. Холли неплохо меня знает, и ее взгляд тут же скользнул к моему лицу. «Это неплохое слово. Но уж точно нехорошее. Что, по-твоему, оно значит?» Дочь неопределенно повела плечами. «Сам знаешь». «Птичка, если ты употребляешь слово, нужно хоть немного представлять, что оно значит. Ну, типа тупые, которые ходят в спортивных костюмах, и у них нет работы, потому что они бездельники, и даже говорить правильно они не умеют. Потому что бедные. А я? По-твоему, я тупой бездельник? Ты нет. Моя семья была бедной, как церковные мыши. Это другое, — смутилась Холли. Именно. И богатые, и бедные могут быть мерзавцами, а могут быть порядочными людьми. Деньги тут ни при чем. Приятно, когда их хватает, но деньги не делают тебя той, кто ты есть. А Хлоя говорит, что ее мама говорит, что надо сразу давать людям понять, что у тебя полно денег, а то никакого уважения не добьешься. От вульгарности семейки Хлои любое быдло покраснеет, потеряв последнее терпение, заявил я. Что такое вульгарность? Холли перестала возиться с крошечным роялем и растерянно смотрела на меня, сдвинув брови, ожидая, что я все растолкую и популярно объясню. Наверное, впервые за всю ее жизнь я понятия не имел, что ей сказать. Я знать не знал, как объяснить разницу между бедными рабочими и бедными гопниками, ребенку, который уверен, что компьютеры есть у всех. Как объяснить, что такое вульгарность ребенку, который вырос на Бритни Спирс? Как объяснить хоть кому-нибудь, каким образом мы загнали себя в такой тупик? Хотелось, чтобы Оливия научила меня, что делать, но это ее больше не касалось. Теперь мои отношения с Холли — только моя проблема. В конце концов, я забрал из дочкиной руки рояльчик, вернул его в кукольный дом и притянул Холли к себе на колени. Она запрокинула лицо, чтобы заглянуть мне в глаза. «Хлоя тупая, да?» «Господи, ну, конечно», — сказал я. «Возникни в мире нехватка тупиц, Хлоя и ее семья мигом бы ее восполнили». Она кивнула и клубком прижалась к моей груди. Я пристроил ее голову у себя под подбородком. «Покажешь мне потом, где дядя Кевин упал из окна?» — попросила она, помолчав. «Если считаешь, что тебе нужно посмотреть, то, конечно, покажу». «Но не сегодня, да?» «Да», — сказал я. «А сегодня давай мы с тобой до конца дня доживем». Мы молча сидели на полу. Я качал Холли. Она задумчиво посасывала кончик косички, пока не пришла Оливия и не сказала, что пора в школу. В Далке я взял на вынос громадный стакан кофе и органический с виду кекс. Оливия, похоже, считала, что если меня покормить, то я сочту это приглашением переехать обратно. И позавтракал, сидя на парапете и наблюдая, как жирные костюмы на внедорожниках свирепеют от того, что машины не расступаются перед ними, как воды перед Моисеем. Потом я набрал номер своей голосовой почты. «Алло, Фрэнк, привет. Это Кев. Слушай, я знаю, ты говорил, что сейчас не время, но... ну, то есть не сейчас, но когда освободишься, можешь нам звякнуть? Сегодня вечером или когда, даже если поздно. Это не страшно. Ну, спасибо, пока». Второй звонок. Кевин повесил трубку, не оставив сообщения. То же самое в третий раз, когда мы с Холли и Джеки наворачивали пиццу. Четвертый звонок незадолго до 7, предположительно, когда Кевин шел к родителям. «Фрэнк, это опять я. Слушай, у меня вроде как разговор есть. Я знаю, ты, наверное, и думать не хочешь про всю эту хрень, но, ей-богу, я не по приколу, я только... Позвони мне, а? Ладно, наверное... Ну, пока». Что-то изменилось между вечером субботы, когда я отослал его назад в паб, и полуднем воскресенье, когда началась телефонная бомбежка. Что-то могло произойти по дороге или в пабе. Некоторые завсегдатые черные птахи лишь по чистой случайности до сих пор никого не убили. но я в этом сомневался. Кевин запсиховал задолго до того, как мы пришли в паб. Все, что я знал о брате, а я надеялся, что мои воспоминания кое-чего стоят, говорило мне, что он спокойный парень, но он места себе не находил примерно с тех пор, как мы отправились в дом 16. Я списывал мандраж Кевина на то, что гражданских вообще слегка нервируют мысли о трупах. Голова у меня была занята другим. В действительности все было далеко не так просто. Что бы ни напрягало Кевина, случилось оно не в эти выходные. Все 22 года что-то таилось в глубине его души, а в субботу начало всплывать. Только к концу дня, наш Кевин никогда не отличался скоростью реакции, оно поднялось на поверхность, свербело сильнее и сильнее. 24 часа он пытался забыть, разобраться или справиться с последствиями самостоятельно, а потом попросил помощи у старшего брата Фрэнсиса. Когда я его послал, он обратился к кому-то еще, и помощник оказался хуже не придумаешь. По телефону голос Кевина звучал приятно, слушать его было одно удовольствие, даже растерянного и обеспокоенного. Сразу слышно, хороший парень. С таким хотелось познакомиться. Выбор дальнейших ходов был невелик. Идею мило поболтать с соседями потеряла изрядную долю очарования, когда выяснилось, что половина из них считает меня хладнокровным ниндзя-братоубийцей. Да и светиться в поле зрения снайпера не стоило. Хотя бы ради Джорджа и его пищеварения. С другой стороны, плевать в потолок и поглядывать на мобильник, как распалившаяся девчонка в ожидании, что на нем высветится номер Стивена, меня тоже не прельщало. Если уж я бездействую, то предпочитаю бездействовать с четкой целью. Загривок пощипывало, будто кто-то выдергивал волоски один за другим. Я доверяю этому ощущению. Не раз случалось, что, не прислушайся я к нему, быть мне покойником. Что-то я упустил. Что-то видел или слышал и прохлопал. Мы в спецоперациях не снимаем на видео лучшие моменты, в отличие от парней из убийств. Поэтому у нас очень хорошая память. Я поудобнее устроился на парапете, закурил и перебрал в памяти каждую мелочь, которую узнал за последние несколько дней. Всплыло одно. По-прежнему оставалось неясным, каким образом чемодан попал в дымоход. Если полагаться на рассказ Норы, он очутился там между днем четверга, когда она позаимствовала у Рози Плеер, и вечером субботы. Однако, по словам Мэнди, в эти два дня у Рози не было ключей, что более-менее исключало возможность тайком вынести чемодан ночью. Слишком много неудобных стен отделяло ее от дома 16. А днем, под орлиным оком Мэтта Дейли, незаметно вытащить что-то объемное было весьма проблематично. А еще, опять же, по словам Норы, по четвергам и пятницам Рози ходила на работу и с работы с Эмельдой Тирни. В пятницу вечером Нора с подружками отправилась в кино. Спальня осталась в распоряжении Рози и Эмельды. Хочешь, пакуй чемодан, хочешь, планы строй. На Эмельду никто не обращал внимания, она запросто могла вынести из квартиры все, что пожелает. Эмельда теперь жила на Хэллоуз Лейн, достаточно далеко от Фейтфул Плейс, чтобы не попадать в периметр снайпера. Что-то во взгляде Мэнди подсказало мне, Эмельда вполне может оказаться дома в разгар рабочего дня и находиться в достаточно сложных отношениях с соседями, чтобы радушно встретить блудного сына, застрявшего на перепутье. Я залпом допил остатки холодного кофе и направился к машине. Приятель из электрокомпании нашел счет на имя Эмельды Тирни с адресом Хэллоуз Лейн, дом 10, квартира 3. Здание смахивало на ночлежку. Растерявшие шиферные плитки крыша, облупившаяся краска на двери, за грязными окнами обвисшие занавески. Соседи наверняка молились, чтобы хозяин продал дом какому-нибудь респектабельному яппе или хотя бы спалил ради страховки. Я оказался прав. Эмельда была дома. «Господи, Фрэнсис!» — воскликнула она, открыв дверь квартиры. В голосе смешались изумление, радость и ужас. 22 года не пощадили Эмельду. Красавицей она никогда не была, но высокий рост, отличные ножки и обалденная походка немалого стоят. Таких, какой она стала сейчас, Ребята из отдела называют «Спаскрик». Тело из спасателей Малибу, лицо из криминальных хроник. Фигуру она сохранила, но под глазами набрякли мешки, а морщины на лице напоминали шрамы от ножа. Эмельда была одета в белый спортивный костюм с кофейным пятном на груди, а истощенные корни ее обесцвеченных волос отросли дюйма на три. При виде меня она торопливо взбила шевелюру, словно этого было довольно, чтобы мы снова превратились в беспечных подростков, упивающихся субботним вечером. От этого жеста у меня защемило сердце. «Приветики, Мельда!» Я одарил ее своей лучшей улыбкой, напоминая о былой доброй дружбе. Эмельда мне всегда нравилась. Смышленая, неугомонная, взбалмошная, ершистая девчонка. Она стала такой не от легкой жизни. Одного постоянного отца ей заменила череда временных, кое-кто из которых был женат и не на маме Эмельды. В те времена это имело значение. Из-за матери Эмельде крепко доставалось от других детей. Мало кто из нас мог похвастать благополучными родителями, но безработный алкоголик-отец считался куда как меньшим позором, чем гулящая мать. Я слышала про Кевина. Земля ему пухом. Ужасно тебе сочувствую.
Земля ему пухом, согласился я.
Вот подумал, раз уж я оказался в этих краях, навещу старых друзей. Я выжидательно замер на пороге. Эмельда бросила быстрый взгляд через плечо, но я не пошевелился, и деваться ей было некуда. Через мгновение она сказала: «У меня жуткий бардак. Думаешь, меня это волнует? Ты еще мою берлогу не видела. Как же я рад тебя видеть!» Закончив говорить, я уже проскользнул мимо нее в дверь. Загаженный, как свинарник, квартира не выглядела, но я понял, что имела в виду Эмельда. Дома у Мэнди сразу становилось ясно. Хозяйка — довольная женщина. Может, жизнь и не осыпала ее невероятными благами, но в целом сложилось удачно. С Эмельдой все было иначе. Гостиная казалась даже меньше, чем на самом деле, потому что везде громоздилось барахло. Пол у дивана усеивали грязные кружки и картонки из-под китайской еды на вынос, на батареях сохли женские шмотки разных размеров, по углам неустойчиво высились башни из пыльных коробок от пиратских дисков. Было жарко натоплено, а окна явно давно не открывались. В воздухе стоял густой запах пепельниц, еды и женщин. Всю обстановку, кроме телека-переростка, следовало тут заменить. «Славная квартирка», — сказал я. «Дерьмо», — отрезала Эмельда. «Я вырос в худшей». «И что?» — она пожала плечами. «Все равно дерьмовое. Чай будешь?» «С удовольствием». «Как поживаешь?» Эмельда направилась в кухню. «Сам погляди. Садись там». Я нашел на диване участок почище и сел. «Я слышал, у тебя дочки?» Эмельда за приоткрытой дверью кухни застыла, положив ладонь на чайник. «А я слышала, ты теперь в полиции!» Я уже начал привыкать к рациональным вспышкам гнева, с которыми мне сообщали, что я превратился в легавого. Они приходились даже кстати. «Эмельда!» — воскликнул я после секунды потрясенного молчания, возмущенный и задетый до глубины души. «Ты серьезно? По-твоему, я здесь, чтобы разнюхать о твоих детях?» Она пожала плечами. «Мало ли. И вообще они ни в чем не виноваты. Да я их даже по именам не знаю. Черт, я же просто спросил. Мне вообще до фонаря, хоть целый клан Сопрано выращивай. Я всего-то повидаться хотел по старой памяти. Если тебя так бомбит от того, чем я на жизнь зарабатываю, только скажи, и я свалю. Честно». Через мгновение уголок рта Эмельды неохотно дрогнул. Она включила чайник. «Фрэнсис, а ты все такой же. Заводишься с полоборота. Да, у меня трое. Изабель, Шанья и Женевьева. Все три кошмарные оторвы. Подростки. А у тебя?»
Ни слова про отца или отцов.
«Девочка, — сказал я, — 9 лет. Так у тебя еще все впереди, спаси тебя Господь. Знаешь, как говорят, сыновья рушат дом, а дочки рушат голову. Чистая правда». Эмельда бросила чайные пакетики в кружки. Глядя, как она двигается, я почувствовал себя стариком. «Ты все еще шьешь?» «Господи, да когда это было?» — То ли хмыкнула, то ли фыркнула она. Я ушла с фабрики 20 лет назад. Сейчас перебиваюсь, чем придется. Уборкой в основном. Эмельда воинственно покосилась на меня на случай, если я вздумал ее осуждать. Эмигрантки из Восточной Европы берут дешевле. Но кое-где еще хотят слышать английскую речь. Работы хватает, грех жаловаться. Чайник вскипел.
«Про Рози слышала?» — спросил я.
«Да, слышала. Кошмар какой. Все это время...» Эмельда разлила чай и тряхнула головой, словно пытаясь что-то отогнать. «Все это время я думала, что Рози в Англии. Когда услышала, поверить не могла. Никак. Клянусь, целый день потом, как зомби ходила.
Я тоже. В общем, неделька выдалась не из лучших.
Эмельда достала пакет молока и пачку сахара, освободила для них место на кофейном столике.
«Кевин был отличным парнем», — сказала она. «Я страшно расстроилась, когда услышала.
Как раз хотела зайти к вашим тем вечером, но...» Она пожала плечами и не договорила. Хлоя с ее мамулей и за миллион лет было не разобраться в невидимой, но бездонной классовой пропасти, из-за которой Эмельда считала, пожалуй, небезосновательно, что в доме моей матери ей не обрадуются.
«А я-то надеялся тебя там увидеть. Зато уж теперь поболтаем как следует, да?»
Она снова усмехнулась, уже с меньшей неохотой.
«Фрэнсис, ну ты как обычно. Всегда умел убалтывать. Зато прическа у меня теперь получше. Господи, это точно. Колючий ежик свой, помнишь? Могло быть и хуже. Гаврош, как у живчика. Фу, прекрати. Причесон был, мама, не горюй».
Эмельда пошла в кухню за кружками. Даже будь у меня в запасе уйма времени, дальше чесать языком смысла не было. Эмельда была куда смекалистей Мэнди и уже поняла, что у меня есть цель, хоть и не знала, какая.
«Слушай, можно кое-что спросить?» — начал я, когда она вернулась. «Я, конечно, лезу куда не надо, но, клянусь, у меня есть на то причины».
Эмельда сунула мне в руку заляпанную кружку и села в кресло, но на спинку не откинулась и глядела по-прежнему настороженно.
«Говори.
Когда ты отнесла чемодан Рози в дом 16, где именно ты его оставила?» Ее пустой по-ослиному упрямый взгляд дал мне понять, что к чему. Ничто на свете не могло заставить Эмельду забыть о том, что она, наперекор всем инстинктам, беседует с копом.
«Какой чемодан?» — разумеется, спросила она.
«Да брось, Эмельда», — непринужденно улыбнулся я. Стоило взять неверный тон, и вся поездка на смарку. Мы с Рози месяцами это планировали. Думаешь, она не рассказывала мне, что делает? Бессмысленная мина постепенно сползла с лица Эмельды. Не до конца, но хотя бы отчасти. «Мне лишний головняк не нужен. Если кто спросит, я никакого чемодана не видела». «Не вопрос, солнце. Подставы не по моей части. Ты сделала нам одолжение, и я это ценю. Я хочу знать только, трогал ли кто-то чемодан после того, как ты его принесла. Помнишь, где ты его оставила? И когда?»
Эмельда пристально посмотрела на меня из-под редких ресниц, пытаясь понять, к чему я веду. Наконец она достала из кармана пачку сигарет и сказала:
«Рози мне призналась за 3 дня перед тем, как вы собирались уехать. А до того ни словом не обмолвилась. Мы с Мэнди догадывались, что она что-то задумала, но ничего определенного не знали. А ты Мэнди видел?»
«Ага. Она в отличной форме».
«Надутая корова», — сказала Эмельда, чиркая зажигалкой.
«Куришь?»
«Да, спасибо. Я думал, вы с Мэнди подруги». Эмельда насмешливо фыркнула и дала мне прикурить.
«Больше нет. Она от меня нос воротит. Да мы никогда особо и не дружили. Просто обе зависали с Рози. А как она уехала...»
«Ты для Рози всегда была ближе всех», — сказал я.
Эмельда одарила меня красноречивым взглядом, мол, к ней мужики и половчее меня подмазывались, да не вышло. «Будь мы и впрямь такими близкими подружками, она бы сразу мне призналась, что вы задумали. А так рассказала только потому, что за ней папаша следил, и сама бы она манатки не вынесла. Мы вместе на фабрику ходили и обратно, болтали о своем девчачьем, ну и все такое. А в тот день Рози попросила меня об одолжении».
«Как ты вынесла чемодан из их квартиры?» — спросил я.
«Запросто.
На следующий день, в пятницу, после работы, я пришла к Розе. Мы сказали ее маме с папой, что будем в комнате Розе слушать ее новый альбом «Юритмикс». Они велели не шуметь. А мы нарочно врубили погромче, чтобы не слышно было, как Розе пакуется. Эмельда чуть заметно усмехнулась уголком рта и подалась вперед, уперев локти в колени. Глядя сквозь табачный дым, как она улыбается самой себе, я на секунду увидел перед собой прежнюю заводную, языкастую девчонку. Ты бы поглядел на нее, Фрэнсис. Она танцевала по комнате, пела в расческу, достала новые трусики, которые купила, чтобы ты ее в заношенных не видел, и махала ими над головой. И меня заставило с ней танцевать. Мы, наверное, выглядели как пара идиоток, ржали как лошади и пытались сделать это тихо, чтобы ее мама не пришла посмотреть, что происходит. Рози так долго все скрывала, а тут поделилась секретом и была на седьмом небе от счастья. Я поскорее захлопнул дверь перед этой картиной. Как-нибудь в другой раз. «Славно как», — сказал я. «А когда она закончила собираться?» Эмельда ухмыльнулась во весь рот. «Я просто взяла чемодан и пошла. Ей-богу. Накрыла его кофтой, но приглядись кто получше, сразу бы заметили. Я вышла из спальни. Рози попрощалась со мной в полный голос. Я проорала «До свидания, мистер и миссис Дейли». Они в гостиной телек смотрели. Папа ее оглянулся, когда я мимо двери проходила. Проверял, что Рози со мной не намылилась, а чемодана не углядел. Я и ушла. «Вы молодцы обе», — улыбнулся я. «И ты сразу отнесла его в дом 16?» «Ага. Зима ведь. Уже темно было. Холодно. Все по домам сидели. Никто меня не видел». Эмельда прищурилась от дыма и погрузилась в воспоминания. «Правду сказать, Фрэнсис, мне до смерти страшно было туда идти. Я в тот дом сроду в темноте не заходила, да еще в одиночку. Хуже всего было на лестнице. В комнатах хоть какой-то свет из окон, а на лестнице темнотища. Пришлось на ощупь подниматься. Кругом паутина. Половина ступенек шатается, как будто сейчас весь дом рухнет. Шорохи отовсюду. Богом клянусь, казалось, кто-то за мной следит. Привидение, что ли? Вот ору бы было, если бы меня кто схватил». Я рванула оттуда, как ошпаренная. «Ты помнишь, куда положила чемодан?» «А то! Мы с Розей заранее договорились, что я суну его за камин в большой комнате. Наверху. Ну, ты помнишь. Если бы он не влез, я бы положила его под кучу досок, железяк и прочего дерьма в углу подвала. Но мне не улыбалось туда спускаться. Если совсем уж не припрет. В итоге-то чемодан влез, как миленький». «Спасибо, Эмельда», — сказал я. «Спасибо, что помогла. Надо было давным-давно тебя поблагодарить, но лучше поздно, чем никогда. А можно я тоже кое-что спрошу? Или вся игра в одни ворота?» «Как в гестапо. Вопросы здесь, сатахюхя!» «Нет, солнце, все по-честному. Баш на баш. Спрашивай». «Говорят, что Рози и Кевина убили. Обоих. Это просто ради скандала болтают или так и есть?» «Рози убили, да», — сказал я. Насчет Кевина пока никто не уверен. «Как ее убили?» Я покачал головой. «Мне не говорят». «Ну да, конечно». «Эмельда, можешь сколько угодно видеть во мне копа, но поверь моему слову, в полиции сейчас никто так не считает. Я не расследую это дело. Мне вообще нельзя в него соваться. Я рискую вылететь с работы уже из-за того, что сюда приехал. На этой неделе я не коп, а липкий зануда, который не отстает, потому что любил Рози Дейли». Эмельда с силой закусила губу. «Я тоже ее любила. Любила до потери пульса. Знаю. Поэтому я и здесь. Понятия не имею, что с ней случилось, и не верю, что копы почешутся это выяснить. Мне нужна помощь, Мельда. Такую девчонку загубили, выродки. Рози в жизни никому зла не сделала. Она только и хотела...» Эмельда умолкла и следила за своими пальцами, ковыряющими дыру в протертой диванной обивке. Я не стал прерывать ее размышления. «Я-то думала, она вырвалась», — произнесла Эмельда после долгого молчания. Я вопросительно поднял бровь. Увядшие щеки Эмельды покрылись легким румянцем, как будто она ляпнула глупость. «Возьми хоть Мэнди. Копия своей мамаши.
Выскочила замуж при первой возможности, бросила работу, посвятила себя семье. Женушка и мамочка. Живет в том же доме, и ей-богу, даже одевается, как мать. Все, с кем мы выросли, вылитые родители, сколько бы ни твердили в юности, что будут другими. Эмельда раздавила сигарету в переполненной пепельнице. «На меня посмотри. До чего я докатилась?» Она кивнула подбородком на квартиру. «Трое детей от трех папаш. Мэнди, небось, уже доложила. Изабель я в 20 родила и села на пособие. С тех пор у меня ни разу приличной работы не было. Замуж не вышла. Ни один мужик дольше года не задержался. Сейчас, видать, половина из них уже переженились. В юности у меня был 1 000 000 планов, и все накрылись медным тазом. Я и пикнуть не успела, как превратилась в родную мать. Проснулась однажды утром и... Привет. Я вытащил 2 сигареты из своей пачки, прикурил 1 для Эмельды. Спасибо. Она повернула голову, выпустила дым в сторону. Одна Рози в свою мамочку не превратилась. Мне нравилось о ней думать. Когда дела шли не очень, так приятно было знать, что Рози где-то в Лондоне, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе занимается каким-то чумовым делом, которое мне и не снилось. Единственное, кто вырвался. «Я не превратился в свою мамочку», — сказал я. «Или, если на то пошло, в папочку». Эмельда не рассмеялась и неопределенно взглянула на меня. Возможно, по ее меркам, став копом, я недалеко ушел от папаши. «Шанья беременна. А кто отец, не знает», — сказала она, помолчав. «Даже снайпер не смог бы перевернуть такое в позитив». «Ей-то, по крайней мере, мамочка поможет», — сказал я. «Ага». Плечи Эмельды опустились еще ниже, словно она надеялась получить от меня волшебный совет, как все исправить. «Хоть что-то». Кто-то из соседей врубил 50 Cent, кто-то заорал, чтобы сделали потише. Эмельда будто ничего не заметила. «У меня один последний вопрос остался», — начал я. Что-то в моем голосе насторожило Эмельду, и ее взгляд снова остекленел. «Кому ты говорила, что мы с Рози уезжаем?»
«Никому. Я не стукачка какая-нибудь». Она выпрямилась, готовая к бою.
«Я так и не думал. Но есть ведь уйма способов выудить из человека информацию. Тебе сколько было? 18, 19? Девчонку легко подпоить, пока язык не распустит. Или еще как развести, хоть на намек. Я не тупая. Я тоже. Эмельда, послушай, той ночью кто-то поджидал Рози в доме 16. Кто-то встретил ее там, убил и избавился от тела. Только 3 человека в мире знали, что Рози придет туда за чемоданом. Я, Рози и ты. От меня никто не узнал. Сама говоришь, Рози несколько месяцев держала рот на замке. Ты была, наверное, лучшей ее подругой. Но будь у нее выбор, она даже тебе бы не призналась. Хочешь, чтобы я поверил, будто она взяла и проболталась кому-то еще просто так? Брехня. Остаешься ты. Не успел я договорить, как Эмельда вскочила с кресла и выхватила кружку у меня из руки. Наглая скотина. Обзывать меня брехлом в моем же доме. Тебя и на порог нельзя было пускать. А еще распинался, встретиться со старой подружкой. Подружкой хрена лысого. Ты хотел разведать, что я знаю. Она кинулась в кухню и швырнула кружки в мойку. Такой залп из всех орудий может вызвать только чувство вины. Я пошел за ней. Это ты тут распиналась про любовь к Розе и как ты хотела, чтобы она вырвалась? Или ты мне в уши свистела? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Тебе легко. Заявился после стольких лет, мистер Крутой. И свалишь, как только заблагорассудится. А мне здесь жить. Моим детям здесь жить. По-твоему, я собрался сваливать? Я здесь, Эмельда. Нравится мне или нет? И никуда я не собираюсь. А вот и собираешься. Вали из моего дома. Забирай свои вопросы и засунь себе в жопу. Вали. Скажи, кому ты говорила, и я уйду. Я подошел слишком близко, и Эмельда прижалась спиной к плите. Ее глаза заметались по кухне в поисках путей к отступлению, а, уперевшись в меня, вспыхнули безумным страхом. «Эмельда», — как можно мягче сказал я, — «я не собираюсь тебя бить. Я просто спрашиваю». «Пошел вон!» — сказала она, схватившись за что-то у себя за спиной.
Только тут до меня дошло, что ее страх не был рефлекторным, не остался на память от какого-то урода, который ее лупцевал. Эмельда боялась именно меня.
«Черт, да что, по-твоему, я с тобой сделаю?» — спросил я. «Меня насчет тебя предупреждали», — тихо сказала она. Не успев сообразить, что делаю, я шагнул вперед и увидел занесенный над головой хлебный нож и открывшийся для крика рот.
Я ушел. Я уже спустился по лестнице, когда она, собравшись силами, перегнулась через перила и заорала мне вслед на потеху соседям: «И не смей возвращаться, козлина!» Дверь ее квартиры захлопнулась.